Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня гость программы Алексей Александров, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Добрый вечер, Леш.
Добрый вечер.
Значит, я напомню радиослушателям, что Алексей в твоей биографии имел, так сказать, несколько пунктов. Пункт первый – следователь, пункт второй – адвокат, пункт третий – ученый, четвертая остановка – Госдума, пятая остановка – Совет Федерации. И, по-моему, это еще не все. Еще и преподавание, и что-то еще. Это не важно. Важно, Леш, что я об этом напоминаю радиослушателям для того, чтобы люди понимали, что разговор о законе, о полиции, в частности, будет идти с человеком, который не теоретик по этому поводу, не журналист, а человек, который на земле много проработал. И сразу вопрос к тебе. Скажи просто, вот закон о полиции. Вот-вот он будет внесен, рассмотрен и, естественно, принят. Твое отношение к нему?
Мое к нему отношение положительное. Я уже 10 лет занимаюсь этой реформой. И мы в свое время предложили, по поручению президента была создана рабочая группа, которая предложила тогда закон о полиции, закон об объединенном следственном подразделении страны, где все следственные структуры были бы в одном органе, и мы бы ликвидировали в уголовном процессе понятие подследственности.
Леш, давай так, следственный орган – это попозже, да, вот про полицию, закон о полиции. Чем он тебе так нравится? И давай я задам вопрос иначе.
Да.
А в чем его отличие от закона о милиции?
Значит, это профессиональная организация, полиция, где, которая была освобождена бы от всех других функций, кроме как предупреждения преступности и раскрытия преступлений, где в другие структуры ушли бы все другие подразделения МВД, профессиональная, жестко вертикальная организация, которая получала бы деньги только из государственного бюджета, которая бы выполняла четко поставленные перед ними задачи.
Леш, ну вот смотри, простите, я перебиваю. Ну вот смотри, на сегодняшний день у нас милиция занимается действительно всем. Это и дорожная милиция, ГИБДД, это, ну, наркотиками они меньше занимаются, но, тем не менее, наркоторговцев все-таки подлавливают, да? Это и парковки автомобилей, это экономическая преступность, это и общекриминальные преступления, там, убийства, изнасилования, это и бытовка, кражи, грабеж. В общем, они занимаются всем. В твоей конструкции чем они должны заниматься? Вот так конкретно, по пальцам.
Да. Они должны заниматься предупреждением и раскрытием преступлений, в том числе, прежде всего, общеуголовных, тяжких, экономических, да. Безусловно. Экономическая преступность, экономическая безопасность – это функция полиции. Вот, даже больше того, я бы значительную часть этой деятельности убрал из ФСБ. Вот сегодня в ФСБ есть служба экономической безопасности. Я бы, например, очень много часть этой работы передал бы в полицию, оставив там больше государственной безопасности и контрразведки. Вот, но это другой уже вопрос.
Ну вот. Хорошо, а
и
ты...
И уменьшил бы оттуда... Охрану общественного порядка на улице. Я бы возложил ее на муниципальную милицию. Хотя сегодня этот вопрос не стоит.
Подожди. У нас в передаче стоит любой вопрос, который мы с тобой поставим. Поэтому, значит, ты все-таки сторонник, скажем такой, ну, двух полиций. Федеральной полиции и муниципальной полиции.
И муниципальной милиции.
Окей, неважно.
Это и игра. В будущем, я думаю, что так и будет.
Ну, тогда нам с тобой проще будет дальше разговаривать, потому что я тоже сторонник того, чтобы... была, ну, скажем так, были федеральные преступления, федеральная преступность, которой занимается федеральная полиция, и бытовка, общественный порядок, которой занимается муниципальная милиция, которая и к народу ближе, и, может быть, даже начальник муниципальной милиции – это выборная должность типа шерифа. Тут мы с тобой не расходимся.
Да, абсолютно точно.
Хорошо, тогда давай поговорим еще о полиции. Во многих странах мира существует отдельная дорожная полиция. И даже отдельная парковочная полиция. Ты сторонник того, чтобы вот это, такую же дифференциацию у нас провести? Или ты считаешь, что ГИБДД должно быть в рамках МВД?
Я считаю, что ГИБДД должно быть в рамках МВД. И это должна быть дорожная полиция, если так можно выразиться, чтобы она была централизованная. Но чтобы некоторые функции охраны общественного порядка на дорогах не федерального значения, а местного, несла вот та муниципальная милиция, которая в будущем, возможно, будет.
А парковочная полиция?
Я думаю, что это все к местным властям должно было бы быть отнесено. К муниципальной милиции в будущем. То есть вот сейчас мы делаем первый шаг, это федеральная полиция.
Вот. Но мы ее делаем абсолютно такой, федеральный-федеральный.
Да, пока федеральный-федеральный. То есть сейчас нам это проще сделать и по деньгам, и по организационной структуре. То есть сейчас это вот правильный шаг, который сейчас делается, его нужно сделать.
А у тебя нет ощущения, вопрос политический сейчас задам, что вот создание такой федеральной полиции, это ну, маленький камушек, но тем не менее в строительство унитарного государства?
Нет.
Нет, да?
Нет, я этого не чувствую.
Хорошо, давай про Следственный комитет поговорим. Значит, ну, мы с тобой оба были сторонниками создания Следственного комитета. То, что сегодня, вот указ, который подписан президентом Медведевым, законопроект, который внесен, это то, что нужно, или что-то здесь неправильно?
Нет, это абсолютно правильно. Более того, я считаю, что это определенный шаг по той реформе совершенствования правоохранительных органов, который абсолютно логичный, обоснованный. Вот. Другое дело, что нам нужно создать, и мы это делаем сегодня, самостоятельный правоохранительный орган, главная задача которого – предварительное следствие до суда и для суда. Вот закончились все разговоры, которые мучили нас в отношении создания организации, подобной ФБР, мы к Следственному комитету подключим еще оперативно-розыскную деятельность, чуть ли не агентурной работой будет заниматься Следственный комитет. Все это ушло. То есть мы сейчас создаем отдельный, от каких бы то ни было других структур, самостоятельный следственный орган, где усиливаем институт прокурорского надзора за законностью. Вот самый главный вопрос.
Это мы отдельно. Подожди. Вот стоп. Вот тут я тебя сейчас хочу попытать. Значит, есть две концепции. Концепция, которая была у нас в Советском Союзе, которая сейчас в России, что с момента совершения преступления возбуждается уголовное дело, и к делу подключается следователь. И дальше все оперативно-розыскные мероприятия производятся только по поручению следователя. То есть оперативное сопровождение осуществляется милицией по поручению следователя. Это одна концепция. Концепция другая. Совершено преступление, милиция, полиция, как кто угодно, осматривает место преступления, собирает доказательства, разыскивает подозреваемого, и когда его нашли, вот тогда все это передается следователю, который начинает расследовать это преступление, имея уже конкретное лицо, которое обвиняется в совершении преступления. И уголовное дело возбуждается не по факту, а в отношении конкретного лица, подозреваемого в совершении конкретного преступления. Значит, мы пошли по первому пути, правильно? Ты говоришь, что оперативная поддержка будет по-прежнему за МВД. Правильно? Так где же вы отделили следствие от МВД?
И МВД, и ФСБ.
Неважно. Где вы отделили следствие от МВД и ФСБ?
Дело в том, что речь шла о том, у некоторых, так сказать, авторов, что нужно в Следственном комитете создать свой орган оперативный, который будет подчиняться Следственному комитету,
это
в структуре
разумно?
Следственного комитета. Нет, это неразумно.
Почему?
Потому что весь смысл в том, что, вот, например, следствие МВД.
Да.
Не будем брать ФСБ и в госнаркоконтроле то же самое.
Да.
Где следователь входит в структуру органа, начальником которого является не следователь, а сыщик.
Так.
Который должен заниматься оперативно-розыскной деятельностью по поручению следователя. Но следователь входит в структуру и является его практически подчиненным. Не в процессуальном плане, а в организационном.
Окей, плохо. Но то, что мы сейчас имеем, по-моему, еще хуже.
Да.
Следователь будет писать поручение МВД. Найдите мне то-то и то-то. А да. Те не будут это делать. И дальше
дело
что?
В том, что есть такой показатель. Раскрываемость преступлений. Отвечает за раскрываемость преступлений орган дознания, полиция.
Так.
А не следователь. Следователь отвечает за законность расследования дела, за обоснованность привлечения к уголовной ответственности лица, и для следователя показатель – это незаконный арест, незаконное привлечение в качестве обвиняемого. Грубо говоря, его показателем работы являются оправдательные приговоры, Леш, и прекращение дела.
Класс! Супер! Ты сейчас высказал все аргументы в пользу второй версии, когда полиция после совершения преступления находит, собирает доказательства, находит подозреваемого, ставит галочку по раскрываемости, она свою работу закончила, отдает следователю, и следователь ставит галочку по обвинительному приговору. Мы же опять делаем винегрет. У нас опять получается ситуация, следователь не имеет оперативного сопровождения собственного, а МВД, так сказать, оно ему какое-нибудь там вместо Пупкина дало Тяпкина и говорит, вот это он преступник. Ищи, работай. Галочку поставили, а следователь не может дело до конца довести, потому что очевидно, что это дело преступления совершенно не Тяпкин.
Да, значит, следователь не привлекает Тяпкина к уголовной ответственности, так. Висит глухарь за полицией, которая полиция будет вечно отвечать за этот глухарь и будет искать дальше того, кто совершил преступление. Все очень просто.
Хорошо. Допустим. Ладно, я по-прежнему как бы придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что все должны быть в одном доме. Mm-hmm. Как ты видишь дальнейшее развитие Следственного комитета? Какие-то дела из последствий ФСБ, МВД, наркоконтроля, они перейдут в Следственный комитет? И какие? У них что-то останется или все уйдет в
Следственный комитет? На сегодняшний день создается Следственный комитет Российской Федерации. Здесь все просто.
Да.
Здесь все просто. С подследственностью Следственного комитета при прокуратуре.
Да.
Все очевидно просто.
Сегодня, да.
И мы пока не будем трогать остальное. Но в перспективе, и это наша позиция, мы заберем следствие отовсюду, из всех трех других следственных подразделений.
А вот смотри, Бастрыкин, Александр Иванович, который был в эфире этой программы неделю назад, он-то как раз придерживается другой точки зрения. Он считает, что часть, может быть, и стоит забрать, но и у ФСБ, и у наркоконтроля, и у МВД есть свои наработки, я почти цитирую, опыт определенный, пускай у них останется группа их преступлений.
Дело в том, что когда мы говорим о следствии,
да,
у них все преступления останутся их, но только в оперативно-розыскной деятельности, не в следствии.
Понимаю,
у них же нет своих судей. Судьи-то общие, и следователи будут общие. Вот ты ведешь оперативную работу, и веди, пожалуйста. Занимайся разведкой, подслушивай, подсматривай. Занимайся вербовкой агентуры, внедряй агентов в преступные организации. Это все твоя оперативная работа. И мы ее ни в коем случае не трогаем. Мы просто твоих следователей переводим к себе в Следственный комитет в перспективе, угу, которые занимаются подследственностью общий. Мы вообще ликвидируем понятие подследственности.
Ну, понятно. Подследственность, да, может быть только одна.
Да. Есть маленькие особенности. Конечно, расследование таких преступлений, предварительное следствие, как шпионаж и государственная измена, имеют свои особенности. Государственная тайна, особая подготовка, особое сопровождение оперативное ФСБ, и мы их в Следственном комитете объединяем в одно подразделение. Например, условно, первый главк. Там работают следователи, практически, которые придут из Следственного управления ФСБ.
Логика понятна.
Теперь вопрос. И работают в Следственном комитете. Понятно. А оперативно их сопровождают и готовят, и работают с ними, сотрудничают. И взаимодействие оперативники ФСБ. Те следователи, которые работают в подразделении Следственного комитета по убийствам, сотрудничают с оперативными работниками МВД. Те, которые расследуют тяжкие преступления, серьезные по наркотикам, они оперативно сотрудничают с оперативниками госнаркоконтроля.
Хорошо. А мелочевка типа ограбления табачного ларька, бытовые там кражи, это у кого?
Значит, в будущей конструкции, когда мы, например, условно, я говорю теоретически о перспективе, мы делим работу Следственного комитета МВД на две части. Одну из них и по людям, и по подследственности забираем в Следственный комитет, и они расследуют там более сложные дела.
Так.
А остальные в полицию, как в орган дознания, и подследственность, и людей. Вот, например, очевидное преступление. Это я говорю о концепции в будущем.
Да.
Муж убил жену из ревности. Видели 100 человек. Он признает себя виновным. Его привозят в полицейский участок. Он дает объяснение, дает показания. Сюда же приезжает судья, прокурор и адвокат. И они в полицейском участке практически рассматривают это дело. Ну, дознание...
это такая фантастическая ситуация.
Да. И после этого они, не переводя человека в следственный изолятор, в течение там 10 дней заканчивают рассмотрение этого дела в течение там нескольких выходов, а может быть даже одним выходом, если нужна экспертиза, которую быстро делают. И направляют, получают он свои 4 года, и на этом мы заканчиваем уголовный процесс в отношении этого очевидного простого дела.
Знаешь, мне очень не нравится твоя конструкция. Во-первых, потому что я вижу в ней огромную почву для злоупотреблений. Если это все остается в полиции, полиция нагнула свидетелей, дала ему по мозгам, он признался в чем угодно, приехал судья, ведь полиции глухарь не нужен, мы с тобой уже договорились, да? Приехал судья, который, ладно, если признаешься, признаешься. Ну, в общем, короче говоря, эта конструкция, когда все в тиши полицейского участка делается, мне не нравится, и думаю, мало ли кому из радиослушателей понравится. Все знают, как на сегодняшний, по крайней мере, в полицейском участке с тобой разбираются. Это первое, что мне не нравится. Второе, в твоей конструкции вообще отсутствует сделка с правосудием. Если ты говоришь очевидное преступление, то он заключает договор с прокурором. Так в нормальных, цивилизованных странах. Я просто к сведению радиослушателей напомню, что в США больше 95% уголовных дел заканчиваются сделкой с правосудием, то есть договором между следствием, прокурором и защитой. И суд носит чисто формальный характер. И, наконец, последнее. Но создали такой следственный комитет, который, как ты его описал, у меня почему-то ассоциация с НКВД. Я об этом Бастрыкину сказал, он говорит, нет. Он попробует и меня убедить, почему нет. Это же такой монстр будет, такой всемогущий.
Совсем нет. Значит, нет именно по двум этим причинам. Что там не будет оперативных служб, а НКВД это как раз оперативные службы. Это следователь и сыщик в одном лице. Да. Это в одном флаконе. Это когда следователь, он же работает и с агентурой, он же работает и с какими-то другими вещами. Это совершенно... Следователь, он по своему состоянию и процессуальному, и психологическому, он судья, а не сыщик. Он к агентурной работе не имеет никакого отношения. И не дай бог, чтобы он имел к ней отношение какое бы то ни было.
У тебя получается,
что
он просто клерк.
Нет.
Который записывает...
А судья? Не клерк тогда? Представитель Верховного суда то же самое.
Нет, судья выслушивает хотя бы в идеале спорящие стороны, принимает решение. А следователь, так сказать, спорящих сторон не имеет.
Почему не имеет?
А кто с ним спорит?
Прекрасно. Имеет. Есть функция обвинения и защиты. И он рассматривает эти функции. Но самое его главное, не привлечь к уголовной ответственности невиновного. Он закрепляет доказательства по делу. И привлекает к ответственности виновное лицо, в отношении которого есть основания привлечь его, доказательства. И он не заинтересован привлечь невиновного.
Хорошо, а прокурор что в этой ситуации делать?
Осуществляет надзор за законностью.
Это общее
слово. И, кстати говоря, вот по нашей концепции сейчас усилить прокурорский надзор на предварительном следствии. И я думаю, что усилить его больше, чем он даже сегодня предлагается. Вот, например, сегодня... Предлагается, чтобы прокурор отменял незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, незаконное приостановление уголовных дел, незаконное прекращение уголовного дела. Я же считаю, что прокурор должен иметь право возбуждать уголовное дело. Не только вот сам возбуждает уголовное дело и направляет в следственный комитет, который расследует его.
Хорошо.
И прокурор наблюдает за расследованием и надзирает. Кроме того, я считаю, что все-таки, наверное, на сегодняшний день было бы правильнее, чтобы санкцию на арест судья давал по обращению не следователя, а прокурора.
Поговорим. Подожди. Вот значит, возбуждение, прекращение дел. Вот те три нормы, которые предлагаются, я повторю тебе то, что говорил Бастрыкину, это все три нормы в пользу потерпевших. Когда прокурор имеет право отменить постановление о прекращении дела, приостановление. Слушайте, а может быть немножко подумаем о правах прокурора по защите обвиняемого, подозреваемого? Почему мы не даем прокурору право отменить постановление о возбуждении уголовного дела? Почему мы не даем прокурору право, там, я не знаю, как было раньше, в старые добрые времена, когда следователь, вообще любое действие следователя могло быть обжаловано прокурору? Если мы говорим про надзор, полноценный
да,
надзор.
Да, я думаю, что надо этот вопрос, кстати говоря, поддержать. Чтобы прокурор... Вообще прокурор несет ответственность за состояние законности на предварительном следствии.
Окей. Следующий вопрос тогда. Кто должен обращаться в суд за санкции на арест?
Прокурор.
Прокурор. То есть следователь приходит к прокурору и говорит, давайте Тяпкина арестуем. Прокурор смотрит материалы дела и говорит, нет оснований, я не буду обращаться в суд.
Да? Да. И расписывается в этом.
Да.
И несет ответственность. Кстати говоря...
Вот ровно это я предложил Бастрыкину неделю назад. Я уже так получается, что все время ссылаюсь на передачу.
Да.
И Бастрыкин был против.
Да.
Был против, потому что он считает, что если это произойдет, то у нас не будет самостоятельности следователя.
Да.
И по Бастрыкину у нас получается три процессуальные фигуры в суде. Три. Следователь, который за арест, прокурор, который против, адвокат, который против, и судья, который принимает решение арестовать. Получается, по-моему, нонсенс.
Да, я считаю, что у меня есть достаточно убедительные основания полагать, что на сегодняшний день целесообразно еще одну гарантию ввести, которая бы препятствовала незаконному, необоснованному и ошибочному аресту. Это вот участие прокурора активное, потому что следователь, вольно или невольно, часто заинтересован в аресте, ему удобнее так.
Конечно,
человек
удобнее.
Сидит в тюрьме, а у него большой вал дел, ему не до вот этих вот рассуждений.
Больше того, человек сидит в суде и дозревает.
Ну, это уже, так сказать, может быть, для плохого следователя. Я имею в виду даже просто вот хорошего, объективного следователя.
Других писателей у меня для вас нет.
Это следователь. Теперь есть судья, который лично за законность не отвечает.
Ну да.
Да. Хорошо. И поэтому судья часто необоснованно либо арестует, либо иногда необоснованно откажет в аресте. А вот прокурор лично отвечает.
Понимаю тебя. Хорошо, продолжим после перерыва. В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях Алексей Александров. Добрый вечер еще раз. «Дуралекс» в эфире. В гостях Алексей Александров, председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Алексей, мы с тобой остановились перед перерывом на том, что прокурор единственная у тебя получилась фигура, отвечающая персонально за законность в процессе. Так я понимаю?
Как главная фигура, отвечающая за состояние законности. За законность отвечают все за свои действия. И следователь, и начальник следственного отдела, и судья, и все-все-все. Но прокурор отвечает за законность как надзирающий орган. То есть он в первую очередь отвечает. И сегодня, когда существует и опасность заказных уголовных дел, и низкий уровень законности, для нас этот институт имеет особо важное значение. Потому что, когда мы сегодня говорим «следователь», «прокурор» и так далее, «оперативник», мы забываем, что мы обо всем этом говорим, потому что самое главное слово «законность».
Леш,
мы вообще
Леш,
о нем
прости,
забыли.
Леш, прости, прости. Вот это все красивые слова, извини, пожалуйста. Значит, вот ты, давай берем твою конструкцию, проверяем ее на прочность. Значит, борьба за собственность, за предприятие. Одна из сторон зашла к прокурору в твоей конструкции, дала ему денег, достаточное количество. Прокурор, с твоих слов, возбудил уголовное дело в отношении конкурента и призвал следователю, расследуйте. Нормально? И никто
бывает.
Ему не указ.
Бывает.
И
бывает.
Никто ему не указ.
Да.
Можно постановление прокурора о возбуждении уголовного дела обжаловать в суд?
Безусловно.
Так, окей. Значит, все-таки суд нас сверху.
Безусловно.
Дальше. То есть, понимаешь, меня что смущает? Я боюсь, я честно тебе скажу, я боюсь суперведомства. Я боюсь НКВД, так сказать, вот суперведомства, милицейского суперведомства. Я боюсь Следственного комитета, как суперведомства с полномочиями такими, какие у него сейчас будут, без прокурорского надзора. Я боюсь суперпрокуратуры, у которой будет вся полнота власти. То есть я вообще боюсь супер чего-то. Да? Скажи, кстати говоря, а как ФБР устроено?
Дело в том, что ФБР не является органом следствия. ФБР – это оперативный орган.
Полицейская структура.
Это полицейская структура, но с элементами, безусловно, контрразведки. Вообще, контрразведка же появилась в Америке только перед самой войной, в самом конце 30-х годов. Почему нашей разведке советской так хорошо было работать в Соединенных Штатах перед войной? Потому что не было органа даже, который с ней боролся. Угу. Она появилась, там, контрразведка ФБР в системе. И ФБР – это орган, который борется с иностранными разведками, с организованными преступными группами, с терроризмом, но это оперативно-розыскной орган. Агентура, подслушивание, подсматривание.
А следствие кто ведет?
А следствие как такового значит, ведет ее полиция, и дело направляет в суд.
Просто там в нашем понимании в следствия нашем нет.
Нет. И это, так с моей вот точки зрения, это хорошо, что у нас есть следствие. Эта реформа 1864 года была потрясающе умной. Вот когда у нас был судебный следователь.
Угу.
Когда следователь работал до суда и для суда. Вот это предотвращает судебную ошибку. Следователь готовит материал, будучи объективным, и который не отвечает за раскрываемость, как мы сегодня говорим, за что отвечает полиция.
То есть, другими словами, все ссылки, которые у нас идут на ФБР, это ссылки некорректные, потому что у нас ФБР сравнивают со Следственным комитетом, а Следственный комитет выполняет следственные функции, а ФБР – полицейские.
Разные, да,
вот совсем. Вот поставим, да, на этом точку.
Абсолютно точно.
Хорошо, а теперь давай уйдем вообще в высокую теорию. Как, с твоей точки зрения, было бы правильно, теоретически, в удаленной перспективе, организовать правоохранительные структуры? То, что оставить наркоконтроль, там, оставить МВД, вот, ФСБ, вот, это, или же создать свою ФБР как полицейскую структуру. Прокурор у нас какие функции должен выполнять теоретически, да? Вот как для студентов первого курса.
Да.
Как
бы ты организовал? Совсем теоретически можно было бы говорить о высоком уровне суда, судебной власти. Но сегодня у нас...
Нет, я говорю, ты говоришь о фантастике или о теории?
Вот у нас просто не хватит времени обсудить, но у нас было в истории нашей страны было два периода, когда была судебная власть. 1864 по 1875 год один раз.
Да, до контрреформ.
Да. Да. И второй раз с 1920 по 1929 год, когда еще вот судебная власть развивалась, потом ее придавили сталинские разыскные меры по созданию вот этого уже репрессивного аппарата и так далее. И поэтому, конечно, нам надо развивать судебную власть. Это большая, тяжелая работа. Это философская и сложная. Поэтому, пока мы это сделаем, нам приходится укреплять законность и укреплять институт, который единственный сегодня в стране должен отвечать за состояние законности в стране и надзирать за ней. Это прокуратура. Мы много раз думали, что делать с прокуратурой. Может быть, вообще ее ликвидировать. Ну, кстати, министр юстиции, генеральный прокурор.
В сталинские времена прокуратура у нас была очень сильна. Вспомню прокурора Вышинского.
Это было условно. Вот был прокурор Вышинский, и да, больше не было ничего. Потому что прокуратура всегда боялась того органа государственной безопасности, как бы он ни назывался. НКВД, МГБ... в общем, много было аббревиатур, но это были оперативно-политические органы, которые не столько прокуратура надзирала за этим органом, сколько он действовал.
Да.
Тем более, уж я не говорю про тройки, куда входил начальник органа безопасности.
Скажи, пожалуйста, вот ты сказал про независимую судебную систему, это для меня любимая больная тема, потому что я считаю, что все проблемы России для своего решения требуют двух условий. Условие первое – это реальная двухпартийная система, ну, минимум двухпартийная система, то есть две конкурирующие политические партии, сменяющие друг друга. И второе условие, абсолютно необходимое – это реально независимая судебная система. Представь себе, что у тебя есть там борода старика Хоттабыча, из которой ты можешь выдернуть волосок и загадать любое желание, и оно исполнится. Применительно к независимости судебной системы. Что нужно сделать, чтобы судебная система в России стала независимой, реально независимой?
Прежде всего, разработать концепцию. Мы решаем все время в стране частные вопросы, не решая общих. Вот мы недостаточно внимания уделяем общественно-политическому строю, в котором мы живем. Что мы строим? Что мы делаем? Насколько разумна и справедлива наша жизнь? Вот после перестройки мы уходим от этого вопроса. Нам придется все равно к нему возвращаться и объяснить, почему у нас вот так, а не этак, почему у нас пошла перестройка в этом направлении, а чуть-чуть не более справедливо и разумно. Почему у нас сегодня украсть легче и проще, чем заработать?
Ну, знаешь, на самом деле, это вопрос, который ты понимаешь, это вопрос идеологии в принципе. Не идеологии права, а идеологии в принципе. Как известно, как, по-моему, это очевидно, что у нас с момента ликвидации агитпропа ЦК КПСС идеологии в стране нет. Идеологии как таковой. Потому что даже, так сказать, модернизация – это не идеология, это направление. На идеологию тянула статья «Вперед, Россия». Но это все-таки, да, согласитесь, маловато для идеологии страны, да, по объему. Вот. Потому что 2020 – это экономическая программа, это, да, не идеологическая программа. Да. Я все-таки опустил бы тебя немножко на более низкий уровень, не идеологический, а практический. Что можно сделать сегодня, чтобы судебная система была независимой?
Ну, если коротко сказать, соблюдать те законы, которые приняты.
Ну, подожди, мы их
не очень соблюдаем.
Есть закон о переназначении каждые 6 лет председателя областного суда.
Да,
сам факт переназначения председателя областного суда – это мера, способствующая независимости суда или зависимости. Или недавно изменили закон о Конституционном суде. Председатель Конституционного суда и зампреды Конституционного суда были выборными, теперь стали назначаемыми. Это шаг в сторону независимости суда или в сторону зависимости суда. Трехлетний испытательный срок вновь назначаемых судей. Это шаг в сторону зависимости или независимости. Ну и далее я тебе перечислю еще много-много вопросов.
Значит, зависимости и независимости от чего? Дело в том, что и зависимости, и независимости. Вот, к сожалению, я не могу сегодня сказать, что судья, который будет пожизненно избран, который будет обладать полным статусом неприкосновенности, это будет та независимая, в нашем понимании, судебная власть, которой мы хотим. Потому что если этот судья подлец и взяточник, то он будет настолько закрыт от того, мы будем вечно, пока он не умрет, страдать от его взяток и подлости.
Разумно. Хорошо. А как ты относишься к оперативно-розыскным действиям в отношении судей?
Мое мнение, я вообще против... Мы используем... Вот сейчас я, кстати, работаю над книгой, которая называется «Неприкасаемые в уголовном процессе». И вот понятие неприкосновенности. У нас ведь нет такой неприкосновенности, как вот некоторые граждане считают, что это полная неприкосновенность. Есть просто особый порядок привлечения к ответственности особой категории
спецсубъект,
людей. Спецсубъекты. Да, спецсубъекты. И это все оправдано. Потому что лицо, которое занимается какой-то серьезной политической работой, его очень просто скомпрометировать где-то. И... у него должны быть определенные особые условия защиты от этой умышленной компрометации. Поэтому я считаю, что институт неприкосновенности, ну так условно мы его называем, особого порядка привлечения с повышенным вниманием и с особыми гарантиями, он нужен. Другое дело, что нужно объективно это делать решительно, гласно, но без перекоса в другую сторону.
Леш, когда я был адвокатом, ну, наверняка ты делал то же самое, когда был адвокатом, ты давал свидетелю возможность говорить все, что он хочет, а потом, и тем не менее, я повторяю свой вопрос. Вот я сейчас это же сделаю с тобой. Я повторяю свой вопрос. Как ты считаешь, в отношении судей оперативно-розыскная деятельность допустима?
Да.
Да. Окей. Но я понимаю твою логику. Если судья взяточник, наркоторговец, кто бы ни был, да, то как мы это выявим, если мы не имеем права на оперативно-розыскную деятельность? Но с другой стороны, разрешая оперативно-розыскную деятельность, ты заведомо делаешь судью зависимым от того компромата, который на него накопают. Правильно? И что делать?
Значит, дело в том, что надо оперативную розыскную деятельность в отношении судьи вести не тому органу, который имеет мотив накопать на него, то есть того, чего не было. Ну, например, районный судья. Вот оперативной деятельностью в отношении районного судьи должен заниматься не районный оперативный орган, а какой-то высокий, серьезный, у которого никакого интереса скомпрометировать вот этого районного судью из каких-то таких личных, низменных отношений нет.
Мне нравится то, что вы говорите, товарищ свидетель. Значит, потому что у меня-то есть своя теория, которую, видимо, ты не знаешь, но сейчас в нее попал.
Нас значит, когда-то адвокаты старые учили, что адвокат должен задавать только те вопросы,
на которые,
ответы, на которые он знает.
Да, 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 да. Насколько я помню, такая аналогичная структура есть в США, служба маршала, которая, в общем, обслуживает суд и наблюдает за судом. Вот, насколько я знаю, по крайней мере, могу ошибаться, меня это поправят, но для теории это значение не имеет. Значит, должна быть при Верховном суде служба маршала, там, служба собственной безопасности, у которой должны быть, с моей точки зрения, довольно широкие полномочия в отношении судей по оперативной разыскной деятельности, по прослушиванию, простукиванию, пронюхиванию. Эта информация является абсолютно секретной для ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, для кого бы то ни было, даже для администрации президента. И это, доступ к этой информации имеет только, там, не знаю, высшая квалификационная коллегия судей, например. И вот тогда это сообщество будет, с одной стороны, саморегулируемое, самоконтролируемое, с одной стороны, да, а с другой стороны, оно будет, ну, все-таки достаточно независимо. А вот что касается членов этой высшей квалификационной коллегии судей, вот в отношении нее оперативную деятельность вправе вести, допустим, ФСБ. Только в отношении них. Ну, чтобы... Да? Кстати, мы с тобой так хорошо поговорили про Следственный комитет. А кто у нас будет расследовать преступления следователей Следственного комитета?
Вот я глубоко убежден, что преступления следователей должны расследовать следователи.
Того же Следственного комитета.
Что значит того же? Следственного комитета Российской Федерации. Так же, как, например, преступления судей рассматривают судьи в суде. И Логично. Обвинения по делам прокуроров поддерживают прокуроры. Не надо бояться
Не спорю.
Вот этого. Вот здесь моя позиция расходится с позицией, например, ряда авторов, которые считают, что в прокуратуре генеральной нужно иметь группу прокуроров, которые будут расследовать дела там такие, сякие.
Достаточно того, что твоя позиция совпадает с позицией и Бастрыкина, и моей. То есть нас уже трое, мы уже договорились. Нет, я тоже считаю, что внутри Следственного комитета вообще либо не надо его создавать, если мы не доверяем. А если мы доверяем, то вполне может быть подразделение по расследованию преступлений внутри Следственного комитета.
Тем более, что надзор прокурорский, контроль судебный, общественный и парламентский в конечном счете, и судебный. То есть у нас все это разумно. Все это разумно. Кстати говоря, вот ты сказал, давай обсудим некоторые большие вопросы, если у нас есть еще немножко времени. Буквально. Да. Для меня, например, я когда сейчас много думаю о некоторых философских проблемах мировых, как это не скромно звучит. Вот мне кажется, что это не только в нашей стране, в мире. Вот во главе супердержав ведущих должны быть не экономисты, финансисты и военные, а юристы, философы и поэты. Не прагматики, а романтики. А вот прагматики, финансисты, экономисты и военные должны быть у этих романтиков помощниками. Вот тогда все встанет на свои места. Вот философов надо больше, мудрецов. И вот что-то... И мне кажется, что лидеры ведущих мировых стран должны были бы подумать над этим. Чтобы вот какая-то... Чтобы право спасло мир.
И отказаться от своих должностей в пользу поэтов?
Поэтов в широком, я имею в виду, философском смысле слова. Людей, которые над личными интересами... у которых вот какие-то нравственно-правовые, философские, мудрые начала находятся выше интересов отдельных людей, а может быть даже иногда отдельных государств.
Знаешь, уж коли ты заговорил о высоком и о философском, я тебя расстрою, боюсь, что очень не понравлюсь радиослушателям «Эхо Москвы», сказав это. Вот я наблюдаю выборы президента в США, выборы в Великобритании, в странах с развитой демократией, с развитой, вот те выборы вот настоящие, вот никаких претензий к ним нет. Но выбирают-то не лучших, выбирают себе подобных. А если выбирать все время себе подобных, то и развития общества не будет. Выбирать надо лучших. Я сторонник меритократии. Но демократия не подразумевает меритократию. Когда ты говоришь о выборах поэтов, вот дальше я представил себе, как население России голосует за Мандельштама. Да ладно за Мандельштама. За Пушкина его современники проголосовали бы. Ты говоришь о философах. Ты можешь себе представить, как проголосовали бы за Сахарова, Солженицына, там, я не знаю, любого возьми, так сказать, из более ранних, да, Соловьева там, не знаю. Вот. Ты говоришь, голосовали за юристов. Ну, я не очень себе представляю, например, не буду говорить о ныне здравствующих, Ну, вот был великий юрист Кудрявцев, Владимир Кудрявцев.
Да, или Владимир великий Николаевич. Наш
Владимир
наш
Николаевич. Или, там, не знаю, Олимпиад Соломенчьев. Или ваш питерский Толстой Юрий Кириллович. Или возьми Олег Емельянович Кутафин. Да, ну, я называю великих, да? И ты что думаешь? Я даже не спрашиваю о том, как бы они управляли страной. Ты что думаешь, что за кого-нибудь из них проголосовали бы?
Думаю, что да.
Как?
Думаю, что да.
Да они же не такие вот простые, понятные. Они же какие-то вот высоколобые, еще шляпу одели.
Вот надо готовить нам общество к тому, чтобы за них проголосовали. Это во-первых. А во-вторых, нам надо еще готовить молодежь, учить ее таким образом, чтобы создавать какие-то специальные, широкие учебные заведения, где настолько повысить уровень образования, нравственных начал, общечеловеческих ценностей, создавать элиту в хорошем смысле слова, чтобы из нее потом воспитывать.
Ну, вот посмотрим,
я когда я говорю слово поэт,
посмотрим,
я ведь не говорю даже не в прямом смысле слова
кто
поэт.
Кто из выпускников Сколково, вот первых выпускников Сколково, которого сейчас первый выпуск был, да, вот элиту, да, выучили, сумасшедшие деньги потратили, лучшие преподаватели. Вот посмотрим, кого из них куда в ближайшее время назначат. На какие высокие должности?
Дело в том, что вот Сколково посмотрим. Это скорее, мне кажется, что это все-таки техническое направление.
Нет. Это MBA. Это MBA.
Потому что меня очень хотелось бы развивать гуманитарное направление.
Ты помнишь ранние 90-е, конечно, когда на волне демократии у нас стали выбирать директоров заводов, главных врачей больниц, директоров НИИ. Да, вот трудовой коллектив выбирал. Ты представляешь себе, какой процент из них остался на своей должности через 3-4 года?
Да, неправильно это было, с моей точки зрения.
Это я к вопросу о... Нет, я не примыкаю к Радзиховскому, который против выборов. Я просто к тому, что народ выбирает, как правило, того, кто ему поприятнее. А когда выбирают того, кто поприятнее, да, то этот выбранный и старается делать поприятнее. Не правильно, а приятно. Это как ты приходишь к зубному врачу, который вместо того, чтобы лечить тебе зуб, вот, тебя поглаживает по голове.
Но элита готовит кандидатов в тех, кого выбирает народ.
Народ
не выбирает на улице. Народ выбирает того, кого ему выбирают.
О, вот это мне уже нравится. Хорошо. Кстати, насчет выбирают. Ты у нас член Единой России, по-моему, да?
Да.
Скажи, пожалуйста.
Лучшая партия, кстати.
Да, бесспорно, абсолютно. Да. Главное, что единственное возможное. Скажи мне, пожалуйста, положа руку на сердце, а тебя не смущает то, что Единая Россия монопольно во власти находится? В бесполитической конкуренции, реальной?
Я считаю, что у Единой России есть конкуренция. Монополии нет, поскольку есть передача «Эхо Москвы». Вот если бы не было «Эхо Москвы», то у Единой России была бы монополия.
Интересно, сколько бы набрала Единая Россия при голосовании среди радиослушателей «Эхо Москвы». Думаю, что вы, товарищи, были бы немножко удивлены. Ну ладно. Кстати, насчет монополии. Вопрос как к юристу. Это не политическая провокация. То, что я сейчас делаю, повторяю, не политическая провокация. Вопрос как к юристу. Вот меня, например, немножко напрягла ситуация, что президент России может выбирать своего подчиненного, подчеркиваю, своего подчиненного, мэра Москвы, и не по своему усмотрению, никого он хочет видеть своим подчиненным, а только из числа тех кандидатур, которому предложит победившая партия. Неважно, Единая Россия, коммунисты, ЛДПР, не имеет значения. Да? По-моему, какой-то логический нонсенс. То есть все по закону правильно, но логический нонсенс. Я выбираю себе подчиненного. Да? И мне кто-то, пускай победившая партия, говорит, кто должен быть моим подчиненным. Ладно бы победившая партия, ЗАГС Собрание, выбирала бы мэра сама. Но была бы логика. Народ голосует за эту партию, ее представители в ЗАГС Собрании выбирают мэра. Но у нас мэр, губернатор, подчиненный президенту. Жесткая вертикаль. Логическую несвязку видишь?
Псевдологическую несвязку, с моей точки зрения.
Опровергни меня, пожалуйста, чтобы
мне спокойно спалось. Я глубоко убежден, что здесь есть просто элемент демократии. То есть вот победившая партия, которая представляет интересы большинства народу. Вот сегодня позиция...
Стоп. Президент вообще всенародно избранный.
Да.
Вот у него самое большое доверие населения. Правильно?
Да.
Так чего вы ему навязываете какие-то кандидатуры? Пускай хорошие, а могли бы и плохие быть.
Чтобы уменьшить возможность ошибки.
Или увеличить.
И мы предлагаем варианты. Мы все время происходит такой процесс выбора. Вот народ избрал партию.
Угу.
Партия избрала группу людей. Президент из этой группы людей избрал одного. То есть постоянно идет выбор.
А если его не устраивает ни один?
Постоянно идет выбор.
А представьте, что его не устраивает ни один. Ну, представь себе.
Значит, он выразит ему через некоторое время недоверие.
Логично. Логично. Хорошо, ладно. Тогда следующий вопрос. Значит, Медведев как-то сказал про правовой нигилизм, о том, что это с этим надо бороться. Мы тогда с тобой возрадовались, потому что, в общем, мы-то как юристы понимаем, что правовой нигилизм – это не следствие, а причина и коррупции, и чиновничьего беспредела, и, скажем так, некоторых нарушений на выборах, некоторых нарушений в судах. А что надо делать с правовым нигилизмом системно? С чего начинать? Понятно, что не с призывов, да?
Да, с воспитания учителей и воспитателей детского сада.
Ну, интересно, поподробнее.
Значит, я глубоко убежден, что у нас сегодня правовой нигилизм и даже, я бы сказал так, криминализация общественного сознания возникает от того, что люди перестали, запутались в понятиях «хорошо», «плохо», «добро», «зло». И, воспитывая детей, нужно возвращаться к этим вещам. Вот я, например, сегодня, ну, такой вроде к этому не имеющий отношения, я давно очень преподаю, не очень много, но постоянно. И вот студенты-юристы, которые были там 30 лет назад, и студенты-юристы сегодня другие. Почему, например, я сегодня говорю, если нам придется в нашу новую полицию принимать, нам нужны и новые люди, мы не можем и просто перевести из старой милиции, допустим, коррупционных милиционеров в полицию и назвать ее другим именем и продолжать дальше брать взятки или какие-то вещи совершать. Нам понадобятся новые люди. Откуда их брать? Вот мне кажется, что самые сегодня новые – это выпускники технических вузов. Технических вузов. Они меньше всего, они думают о деньгах, чем гуманитарии, как это ни странно. И вот если раньше студенты юрфака, они думали о законности, о справедливости, о правосудии, то сегодня чаще студенты юрфака думают о том, как заработать денег с помощью хорошей, интересной...
Почему ты считаешь, что об этом в меньшей степени думают студенты технических вузов?
Потому что, не знаю, может быть, голова так у них построена, что у них больше интересы связаны с какими-то другими вещами, чем... Мне так кажется, может быть.
Ты знаешь, Леш, я тебе в конце скажу, мы с тобой знакомы уже сколько лет, 20-30, наверное, да?
Да, уж страшно.
Вот. И я всегда думал, что я вообще самый большой романтик. Во всем случае, мне об этом говорили, что я такой идеалист, романтик. Но вот по сегодняшней передаче, судя, у меня есть за кем тянуться, с кого брать пример. Мне было очень приятно, интересно с тобой разговаривать. Мне приятно, что человек, занимающий твою должность, до сих пор является таким романтиком, идеалистом. Значит, еще есть на что-то шанс. В эфире была программа «Дуралекс». В гостях был Алексей Александров, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Спасибо, всего доброго.